Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Меня часто просят рассказать, как я пришла в тему, но я каждый раз отмалчиваюсь, потому что, мне кажется, этот рассказ не может получиться таким интересным, как от меня ожидают. В тему приходят разными путями. Кто-то после серии неудачных отношений, кто-то просто в поисках новых впечатлений и ярких эротических эмоций. Часто люди просто компенсируют этим увлечением какие-то недостатки своей личной жизни. Бегают таким образом от депрессии. Используют тему как алкоголь или наркотики. Все это, конечно, имеет право на существование. Но я, скорее всего, отношусь к той немногочисленной категории людей, которые тематиками рождаются из самого начала осознания собственной сексуальности уже понимают, что самое главное удовольствие они могут получить не столько от простого удовлетворения своего полового влечения известными способами, сколько от определенного стиля отношений и реализации себя в определенной роли. И чем лучше я это осознавала, тем лучше понимала, что сам секс в смысле половой близости, акта удовлетворения инстинкта, уходит для меня на второй план, уступая место более тонким эмоциям и желаниям. Иногда бывало так, что я видела властный взгляд какого-то мужчины и понимала, что человеку с таким взглядом я могу отдать себя беспрекословно на любых условиях и сделать для него все, что он скажет. Это ощущение меня и пугало, и возбуждало одновременно. Страшно было от того, что кто-то может реально догадаться о том, что во мне есть эта черта, которую я не могу контролировать. И я реально попаду в беду. Естественно, ни о своих фантазиях, ни об этой своей особенности я ни с кем никогда не говорила. И это заставляло меня комплексовать и считать себя каким-то уродом и ненормальной. Когда все мои сверстницы уже вовсю крутили романы с мальчишками, я грезила, представляя себя пленницей, связанной по рукам и ногам или служанкой у строгого деспотичного господина, который, вернувшись в свой замок и спрыгнув с огромного вороного коня, берет меня прямо во дворе. На глазах у своих слуг грубо входит в меня, намотав мои волосы на свой кулак, без ласк, прелюдий, просто использует как вещь для удовлетворения своей похоти. Само собой понятно, что эти подростковые фантазии почти всегда сопровождались мастурбацией. И чем жестче и грубее была фантазия, тем ярче и полнее была разрядка. Но после такого оргазма я особенно сильно переживала свое одиночество, потому что со мной не было никого, кому я бы решилась об этом рассказать. Кстати, я никогда не мечтала об изнасиловании, о том, чтоб меня брали против моей воли, потому что моя воля, напротив, была направлена на то, чтоб отдаться беспрекословно, без всяких условий, отдаться, чтобы служить чужой страсти без остатка. Девственности я лишилась в 18 лет со взрослым 30-летним мужчиной, который, надо сказать, был мастером своего дела. Любая девушка была бы счастлива иметь такого любовника, умелого, терпеливого, внимательного и необыкновенно нежного. Любая, только не я. Да, мне было с ним хорошо. У нас был прекрасный секс. Я страстно кончала во время близости с ним, но при этом понимала, что это все не то и не так. Мы общались, год потом расстались. Когда его жена, удивительно несимпатичная склочная дама, заведующая мебельным складом, стала что-то подозревать. Уж не знаю, за что он любил свою жену, но выбрал он ее, и правильно сделал. Я сама собиралась с ним расстаться, потому что уже окончательно поняла, что такие нежные, обычные отношения не для меня. Потом узнала, что это называется ваниль. Очень правильное определение, запах ванили я не любила с детства. Ко времени моего 18-летия интернет был уже довольно развит. Хотя и не был еще таким дешевым и доступным, как сейчас. У меня появился компьютер. Я купила его на те деньги, которые оставил мне мой ванильный любовник. Возвращаясь к своей благоверной, жадным он никогда не был. Так что ноутбук я купила себе очень даже приличный. Очень редкая игрушка по тем временам. Ну, само собой разумеется. Первое, чем я занялась, получив круглосуточный и неограниченный доступ в сеть, это сбором информации обо всем, что касается БДСМ. Честно скажу, что очень многое мне не понравилось. Все эти фото связанных, распятых девочек с кляпами во рту и с полосатыми от порки задницами и бедрами не произвели на меня никакого положительного впечатления. Я просто не представляла себя на их месте. Иногда даже испытывала настоящее отвращение к увиденному. Позже я поняла, что именно мне не хватало и почему меня отталкивала подобная эстетика. В этих роликах и фотографиях не было видно отношений. Голая практика, механика, физиология, называйте как хотите, но только не взаимодействие двух человеческих личностей. Просто обезличенные тела, без настоящей жизни, истории и подлинного чувства. Но попадались и очень интересные фото, часто любительские, где была видна подлинная эмоция со стороны нижней, покорность, обожание, безмерная преданность, готовность отдать себя и величие, благородство, снисходительность со стороны доминирующего партнера. В такие изображения хотелось погрузиться как в альтернативную реальность, примерить на себя жизнь этих людей. Их тела, их чувства, отношения. И я снова вернулась к частой мастурбации перед этими картинками, которых на моем компьютере за полгода накопилось несколько сотен. Кощунственно, конечно, так говорить, но эти акты самоудовлетворения были для меня сродни молитве перед иконой. Я всей душой пыталась прорваться в эту реальность настоящих чувств. Об этом можно долго писать. Но тогда текст превратится в сплошные самоповторы. Я банально не представляю себе, как обычными словами рассказать о чувстве и желании, которое захватывает тебя всю с головы до ног и кричит в каждом уголке твоего сознания. Если кто-то переживал то, что переживала я, тот меня поймет и без слов. Если кому-то это не дано, то стоит ли пытаться все это объяснить? Не знаю, в любом случае, не думаю, что стоит писать про это длинные тексты. Да, что касается моей обычной жизни, то тогда это была простая, малоинтересная жизнь студентки филфака. Малоинтересная потому, что друзей у меня почти не было. А учеба давалась мне относительно легко и не отнимала слишком много времени. Надо сказать, что я научилась отключать все свои мечты и тайные желания, когда это было нужно. И, как говорится, не палиться перед окружающими. Но там, в университете, я сделала для себя новое открытие. Мне стали нравиться женщины. Нет. Не девочки-однокурсницы, молоденькие, веселые и сексуальные, а именно женщины с большой буквы. Как я сама тогда определила? Вот тут я снова затрудняюсь объяснить, что такое для меня женщина с большой буквы. Если простыми словами, то это взрослые, самостоятельные, уверенные в себе женщины, обладающие статью, характером, волей. Точно знающие, чего они хотят. Такие женщины, которые не прогибаются ни под кого, а сами прогибают под себя созданную мужчинами реальность. Нет, Это не совсем феминистки. Феминистки — это просто особи женского пола, которые чересчур озабочены своими правами и хотят получить их как можно больше только по той простой причине, что они родились женщинами. Нет, мне нравились такие женщины, которые не озабочены получением прав, а такие, которые сами имеют все права, которые захотят, независимо от того, хочет ли кто-то им эти права предоставить или нет. Мне стали безумно нравиться женщины в деловых костюмах, и одновременно с этим я просто текла от фото стройных, сильных женщин в предельно эротических нарядах, умеющих показать свое тело, гордящихся своей красотой и всем своим видом, как бы говорящих: «Я получу все, что захочу, не смей даже сопротивляться». Но в жизни я встречала таких очень редко. Скорее, жалкие подобия и попытки играть в крутизну при полном отсутствии внутреннего стержня. Как бы то ни было, они совершенно не дотягивали до моих фантазий. Чем больше я погружалась в эти мечты, чем больше хотела встретить в реальности таких мужчин и женщин, тем больше комплексовала, потому что была уверена, что если и встречу в своей реальной жизни подобное чудо, то само чудо уж никак не обратит внимания на мелкую рыжую конопатую девчонку 157 сантиметров от пола до макушки, вечно одетую в джинсы, кроссовки, футболку с каким-нибудь дурацким принтом. Короче говоря, так и проходила жизнь двумя параллельными не пересекающимися прямыми. Скучная, но успешная учеба и странные фантазии о том, чего нет и не могло случиться. Во всяком случае, со мной интернета становилось все больше, реального общения все меньше, джинсы все более потертыми, принты на футболках все более дурацкими. Часто ловила себя на мысли, что опять не побрила ноги и тут же забывала об этом. К тому, что все равно никому не хотела их демонстрировать. Мальчики, как ни странно, все же проявляли ко мне внимание и часто приглашали на свидание. Была даже пара мимолетных романов с глупыми разговорами и быстрым сексом в каком-нибудь укромном месте. Радости это не добавляло, но кое-как снимало напряжение и скуку. Потом секс от скуки стал сам по себе скучен и неинтересен, и я уже с головой полностью ушла в учебу. Тем более, что сессия подпирала и не давала забыть о себе. Можно сказать, что второй курс я закончила, не приходя в сознание. Но как ни странно, на отлично. К тому времени родители осуществили свою заветную мечту и наконец купили однушку в довольно неплохом районе и близко от универа. Когда мне торжественно вручили ключи, я радовалась как поросенок. Для меня это были не просто ключи от микроскопической квартирки, скорее, ключи во взрослую жизнь, где я собиралась быть хозяйкой себе самой и жить так, как мне захочется. Тут еще подвернулась неплохая работа по удаленке, связанная с переводами одного французского сайта, который активно продвигал свою русскую версию. И у меня появились деньги, которых вполне хватало на жизнь одинокой девушки, которая не думает о нарядах, тусовках и дорогой косметике. Да что там дорогой? Вообще ни о какой косметике я тогда не думала. Несколько раз мне делали вечерний макияж подружки, и я сделала для себя вывод, что в таком виде я смотрюсь ужасно глупо. На этом вопрос соблазнительной красоты был закрыт. Каникул у меня не было, все деньги ушли на квартиру, и поехать куда-то отдохнуть было совершенно нереально. К тому же, французский сайт завалил меня работой, и мне пришлось срочно учиться переводить сложные, перенасыщенные различной технической терминологией тексты. А это совсем не то, что учить язык, читая классическую литературу. Сначала было чертовски трудно, Но потом дело пошло и принесло немного. Но все же достаточно денег на всякие повседневные расходы и посещение театра, который я безумно любила и не стала поступать на актерское только потому, что, как всегда, комплексовала из-за своего писклявого голоса и маленького роста. Мне так и сказали: с твоей внешностью тебе придется пожизненно играть малыша в Карлсоне. Понятно, что роль Джульетты мне, мягко скажем, не светила, зато теперь мне реально светила поездка в Париж. А это было не менее круто, чем выступать на сцене. Ну вот, как бы это и вся история, которой я хотела предварить рассказ о событиях, сильно изменивших мою жизнь. Так всегда бывает. Что-то, что меняет твою жизнь, приходит вдруг внезапно. Врывается как ураган и оставляет от всего прежнего одни обломки. Хотя, нет, это не очень верное сравнение. Скорее, как вулкан, лава которого сжигает все на своем пути, но затем сама служит питательной почвой для того, что вырастет на этом обновленном стихии месте. Началось все с того, что заместитель руководителя фирмы, над русской версией сайта, где я работала, приехал со своей супругой в Москву на первую конференцию, после которой ожидалось подписание довольно серьезных контрактов. К тому времени я уже неплохо зарекомендовала себя в работе над сайтом, и меня пригласили перевести на русский язык пакет важных документов. Сам гость неплохо говорил по-русски, но только на обычном разговорном уровне. Поэтому для перевода позвали меня. Конференцию назначили на ноябрь, а меня снова завалили работой по самую макушку. Если вам понравился рассказ, то рада буду опубликовать следующие части. Отзывы можно писать на почту.